Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Открытый вопрос». Сегодня будем говорить о предстоящих в России и Беларуси военных учениях «Запад-2017». По поводу этих учений много высказывается опасений на Западе. Национальные вооруженные силы, отвечая на вопрос журналистов из газеты «Дена», заявили, что готовятся к провокациям или готовы к провокациям во время этих учений. Есть несколько высказываний представителей НАТО по поводу этих учений. В свою очередь и власти и России, и Белоруссии говорят, что это будет просто учение, призывают не видеть в них ничего, кроме вот стрельб, что называется. А о том, что на самом деле происходит и чего нужно и чего не нужно ждать от учений «Запад-2017», мы будем рассуждать сегодня в этой студии. Член парламентской комиссии по обороне и внутренним делам Вейко Сполитес у нас в гостях. Добрый день.
Добрый день.
Эксперт по обороне и безопасности Раймонд Трубовский. Добрый день.
Добрый день.
Итак, Вейко, чего стоит ждать, а чего не стоит ждать? И откуда вот эта вся история под названием ожидания провокаций, командующий американскими военными силами в Европе сказал вообще, что страны Восточной Европы считают, что там может быть некий троянский конь, и что это может иметь далеко идущие последствия?
Повод тому, конечно, есть, потому что последние большие учения «Запад-2013» происходило перед оккупированием Крыма и агрессией и войны на востоке Украины. Из-за этого, конечно, есть эти опасения, которые высказывают и высокопоставленные генералы США, представители НАТО и других стран, членов НАТО. А то, что мы видели, что это было почти 90 тысяч военнослужащих, которые участвовали в Запад в 2014 году, сейчас официально говорится, что только 13 тысяч будут участвовать, это под эту измерение, которое разрешает Венский документ о конвенциональных вооруженных силах в Европе, в которое Россия вышла. Так что здесь, конечно, игра с цифрами, игра с инфовойна происходит с одной и с другой стороны. Но, конечно, мы видим, что если были 90 тысяч участвующих 4 года назад, ну тогда это звучит более-менее дипломатически странно, когда говорят, что только 13 тысяч будут участвовать в этих маневрах. Хотя и белорусские представители говорят, что да, 13 тысяч будет участвовать в Беларуси, в частности, в территории Республики Беларусь, а остальные будут участвовать в России, а там везде западные, центральные, восточные военные округа.
Равен, тот же вопрос. Откуда вот эти опасения, эти цитаты про троянского коня, про провокации и чего стоит ждать?
Ну, в принципе, что я думаю, что ждать ничего там экстраординарного не стоит. Это, в принципе, учение, которое проводится раз в 4 года. Вейк уже говорил, то есть Запад-13 еще был Западный-9, и то есть все эти учения, как бы, они носят такой чисто стратегический характер в плане, то есть они не только проводятся, скажем, тут на территории, скажем, Прибалтийского региона, они проводятся в масштаб, скажем, гораздо шире. Конечно, с каждого из этих учений был свой контекст. Если мы вспомним 2009 год, то это было как раз после августа 2008 года и событий в Грузии. 2013 год, это как бы еще были такие, как бы уже, вот эта ситуация уже начинала накаляться на Украине, там, в Сирии. И, конечно, то есть с этой стороны, если мы смотрим чисто вот психологическую или информационную составляющую, то, конечно, каждая из сторон использует вот эту ситуацию в своих целях. Каких именно? То есть, если мы смотрим вот этот дискурс, который и в странах НАТО, особенно в Прибалтике или в России, то есть каждая из сторон свои учения преподносит как сугубо оборонительные. То есть, если мы смотрим учения НАТО в Прибалтике или учения НАТО еще где-то, то, конечно, НАТО тоже не говорит, что у них есть какие-то, скажем, наступательные составляющие, что это оборонительное учение. То же самое, скажем, говорит и министр обороны Российской Федерации, то же самое говорит, скажем, и официальные лица Беларуси, что это сугубо оборонительное мероприятие. Это во-первых. Во-вторых, конечно, тут контекст, который мы имеем сейчас в мире. Я хотел бы обратить внимание, что мы имеем как минимум 2-3 взрывоопасные точки, то есть это Ближний Восток, это сейчас ситуация, которая вокруг Северной Кореи, то есть это еще как минимум 2-3 гораздо более взрывоопасных точек, которые мы сейчас имеем. И, конечно, в этом контексте любое какое-то движение любой из сторон воспринимается крайне, скажем так, нервным. Особо это, конечно, скажем, относится к прибалтийским странам.
Мы сейчас поговорим о тех очагах напряжения, которые есть в мире вообще. Я бы хотел заострить то, о чем вы оба говорите, с каждой со своей стороны. Инфовойна, сказал Вейко, вы сказали, Раймонд, что интерпретация событий. Действительно, события очень интересно интерпретируются. Если читать западную прессу, то там есть два направления. Первое направление, значит, Восточная Европа и Украина опасаются вторжение и считают, что это угроза безопасности, с одной стороны. С другой стороны, они же отвечают на другой посыл, который муссируется в российской прессе. Мы показываем свою мощь, говорит Россия, мы показываем силу, мы всех защитим. И здесь западная пресса реагирует очень интересно. Он говорит, нет-нет-нет, на самом деле речь идет совершенно о другом. То есть они как бы и нападают, и оправдывают друг друга в двух плоскостях. Я нахожу это, как журналист, очень любопытным.
Не, ну я хотел бы добавить, что...
Нападая, оправдывают.
Что, во-первых, ну, каждая из сторон имеет право на своей территории проводить любые военные учения. Если они, скажем, согласованы, и то, что Вейк уже говорил, есть определенный документ, венский документ под эгидой ОБСЕ, который четко регулирует все, что, скажем, связано с учениями и с обычным вооружением в Европе. К сожалению, вот эти договоренности по обычным вооружениям сейчас не работают, но, в принципе, это другой вопрос. Но вот есть конкретная уже, скажем, документация, которая определяет, что конкретно должно быть, какая-то информация должна быть представлена. Угу. Это, во-первых. То есть, во-вторых, ну, понимаете, не только вооруженные силы, но все силовые структуры, они нуждаются в учениях любых, будь то российская армия, будь то американская армия, латвийская, будь то это даже латвийская армия. То есть большая или маленькая армия, то есть она должна знать и понимать реальную ситуацию у себя в хозяйстве. Как работают штабы, как работает обеспечение, как работает, скажем, транспорт, связь, команды штабы, какие-то детали. Да? То есть это абсолютно нормальная ситуация. Это во-первых. Во-вторых, опять же, повторюсь, это не какие-то внеплановые учения, которые вдруг, откуда ни возьмись, состоялись. Это плановые учения, об этих учениях все знали загодя, что они будут в 2017 году. То есть, и если сторона четко выполняет свои какие-то обязательства, то есть цели задач учений, личный состав, который участвует в учениях, значит, места, инфраструктура, которая будет задействована в учениях, значит, военные мощности, которые будут задействованы, и представляет, скажем, и НАТО, и другим организациям, и дозволяет вот этих наблюдателей на свою территорию, то это, конечно, способствует вот обеспечению какой-то прозрачности. Я думаю, что это, конечно, идет во благо. И, ну, понимаете, в любой военной структуре я не могу исключить, что есть секретная составляющая, будь то в натовских учениях.
Ну, прозрачность, понятие очень условное.
Ну, это конечно, но с другой стороны, понимаете, во-первых, опять же, есть конкретный документ, который определяет, что должно быть сказано и какие параметры у всех этих учений. Понимаете, если, конечно, вы посылаете наблюдателя, который не может отличить танк от самолета, это ваша проблема, да, но там, конечно, должны быть и наблюдатели очень подкованные, очень компетентные, которые знают и понимают, что они могут, что они не могут. И это, я думаю, будут конкретно вот эти все параметры, что эти наблюдатели будут делать, где они будут находиться, что они будут, как бы, какие информации иметь. Это все будет четко определено. Конечно, вот то, что говорил Столтенберг, генсек НАТО недавно, конечно, и выразил такое, как бы, пожелание, такой посыл, чтобы эти учения «Запад-17» были бы, ну, настолько прозрачны, сколько они могут быть, чтобы, как бы, снять какие-то вопросы. Но, опять же, в заключение хочу сказать, вы понимаете, вопрос-то, то, что говорят сейчас украинцы или, скажем, прибалты, это же все понимают. Если будет какая-то напряженность на границах Латвии, Литвы, Эстонии, это граница НАТО. Это не вопрос больше, скажем, к Латвии. Это уже вопрос, скажем, к США и к НАТО. И тут, я думаю, и Москва, и Брюссель, и Вашингтон понимают всю серьезность этой ситуации. Поэтому я, в принципе, исключаю... или, скажу так, очень мизерно гипотетическую возможность, что эти учения превратятся, ну, в какую-то конфронтационную проблему.
Да, я согласен с коллегой о том, что здесь маловероятно, что что-то будет по большому масштабу происходить на наших восточных рубежах. Но есть другой вопрос, это Украина. Потому что если мы запоминаем то, что происходило 2008 года, когда Запад 2009 происходил, значит, перед оккупацией, перед войной Россия-Грузия, были учения «Кавказ» 2008, да, который переходил, значит, перед, как вы говорили уже, в 2013 году были тоже учения, которые уже как бы навыки делались, чтобы аннектировать Крым. Так что здесь есть эти опасения. Из-за этого мы видим, и уже главнокомандующие украинской армии уже заявили, что три дивизии уже поставлены на восток на рубеже на востоке Украины, так что здесь эти опасения, конечно, есть. Об этом очень откровенно говорит и украинская сторона, и, значит, союзники НАТО. И здесь просто вопрос в том, какие были бы эти вот провокации. И здесь о провокации говорят, что, ну вот, если на территории Беларуси, например, не дай бог, с российской стороны какой-то самолет полетит на Украину, Украина ответит с тем, что они будут сбивать российский самолет, конечно, это будет эскалация, и, не дай бог, еще больше война уже на севере Украины. Так что, ну, такие возможности мы не можем исключать.
Да, ну, к тому же, сейчас, вот последние недели, довольно часто мы слышим сообщения о том, что в водах, граничащих с Латвией, российские военные корабли в воздушном пространстве очень близко, или даже в самом воздушном пространстве летят российские самолеты. Это все, естественно, сообщается. Является ли это такой подготовкой к учению Запад, или это просто случайность? Мы с вами можем очень гипотетически размышлять. Или нет?
Нет, конечно, то, что господин Рубловский сказал о том, что мы знаем, что Запад 2017 будет происходить. Это уже заранее, 4 года перед этим мы знали, мы видим, как они готовятся. Здесь проблем не было бы. Но проблемы есть в России в сегодняшний день с тем, что есть эти так называемые, я не знаю, как на русский, snap exercises. Значит, президент или министр обороны говорит, вот сейчас будут происходить учения. Там более 30 тысяч, там 25-30 тысяч военнослужащих, которые тренируются. Только что в Псковщине это происходило, тогда перед этим было в Центральном военном округе. Вот такие, вот это уже против солидарности Венского документа. Из-за этого
вы сказали, что Россия вышла из этого?
Там четыре документа. Это Венский документ, который документ ОБСЕ, который говорит, чтобы было транспарентное, друг друга заявил о том, что будет, какие учения происходить, угу, и так далее, и тому подобное. Тогда есть Conventional Arms Treaty, это документ, с которого Россия вышла. И есть еще Open Skies, еще третий, который лимитирует, значит, численность всяких там танков и иначе оружия. Значит, в таком смысле Россия трех из этих договоренностей нарушает. И здесь, конечно, со стороны Запада всегда как бы есть желание, чтобы Россия все-таки эти договора как бы прислушалась, и она их держала в сущности, но, к сожалению, это не происходит.
Перечисляется заявляемое количество там техники, самолетов и наземной техники. Да, там какие-то...
Ну, я говорю, сотни. Если в Беларуси будет это 13 тысяч, нет проблем. Наши представитель тоже уже с белорусской стороны приглашены на учение Запада в территории Республики Беларусь. А что будет происходить в территории России, мы не знаем.
Я могу добавить то, что, во-первых, да, но все параметры обозначены. Понимаете, меня все-таки не покидает ощущение, что мы все-таки... Тут есть такая политическая подоплека, потому что, скажем, кому-то раз за разом выгодно вот эту как раз ситуацию.
Ну, самолеты летят, корабли идут.
Не, ну, понимаете, ситуация... Что это такое? Мы же можем вообще там пойти, скажем, в ситуацию, что вот граница Евросоюза, НАТО, ну, она граничит с Российской Федерацией, чисто географически. Ну, посмотрите просто на карту, где Калининградская область, где Псков, где Питер, где Москва, где находится, скажем, Латвия, Эстония и Литва, и где находятся базы российской стороны, базы, скажем, сопредельной стороны. Да, и, конечно, Это и транзит в Калининград, это и, скажем, и морской транзит, и воздушный транзит с Российской Федерации в Калининградскую область. Мы помним год-два года тому назад, когда вот ситуация эскалировалась уже в Прибалтийском регионе, в Балтийском море, когда уже были в непосредственной близости, скажем, учения НАТО и учения Российской Федерации, когда самолеты сходились в опасной близости, и корабли, и все такое. Конечно, вот это то, что я уже много раз говорил, проблема-то даже не в том, что это может быть какой-то конфликт, который запрограммирован, но это может быть просто вот очень неприятная какая-то случайная ситуация, да, которая может эскалировать за считанные часы, потому что, вот, скажем, один самолет где-то залетит или, скажем, не дай бог, там краешком затронет другой самолет, который летит близко, да, если, не дай бог, там ситуация как-то приведет к гибели там пилотов или самолетов, чисто гипотетически, которое может случиться, то это, конечно, будет очень и очень неприятно.
Примеры есть,
да? И примеры есть, да, и поэтому вот все те ситуации, которые мы наблюдаем в Прибалтике, в Северной и Южной Корее, когда это все географически близко, и все это вооружение столько мощное, что оно может, в принципе, ударить очень быстро и с таким очень негативным эффектом, но это, конечно, наш регион ставит в такую ситуацию, и политическую, и географическую. Но опять же добавлю, что я хотел бы закончить вот эту ситуацию, что учение «Запад», ну, скорее всего, это просто будет проверка боевой слаженности, штабной работы и, скажем, компетентности командиров с российской стороны, и после чего все эти части благополучно возвратятся на места постоянной дислокации. И я тоже вяло верю в ситуацию, что это как-то, скажем, будет какое-то вторжение на Украину. Думаю, что это просто будет, в принципе, закончиться 20 сентября, и все заинтересованные стороны получат доклады своих наблюдателей, то есть, скорее всего, будет и официальная какая-то версия с российской стороны, по окончании учения версия со стороны НАТО, и, в принципе, все разойдутся. Потому что, я еще раз повторю, тем более, что есть гораздо более важные на данный момент ситуации, это Сирия, Ирак и Северная Корея.
Я согласен. Не можно исключать, что что-то может происходить из Украины. Там маленькая оплошность с одной стороны и с другой стороны. Она может...
Но это не только с Украиной, насколько конечно. Я понимаю. Да? Это с любой из стран, конечно. Граничащих с
учениями. В таком смысле я согласен с господином Рубовским, что на этой части я не вижу проблем. Конечно, значит, провокации не можно исключать. Мы их видели за последние годы с российской стороны. Но другой вопрос, если мы говорим о этих самолетах, я сам участвовал в нескольких конференциях, где и последние были, когда президент Финляндии Саули Нинисто тоже призывал президента России, чтобы все-таки российские военнослужащие в своих самолетах ВВС все-таки включали транспондеры, но как это выходит сейчас, просто это российская отсталость, у них просто этих транспондеров нет, из-за этого они не могут это включить, они должны, значит, это электронная система, которую они должны внедрять, эти самолеты
включать
и так далее. Да. Из-за этого реальная проблема здесь в территории Балтийского региона.
Про наблюдателей. Вам кажется, что это реальная проблема, потому что вот она в латвийских СМИ очень подробно обсуждается, кто кого пригласил, какая должна быть тактика, кто туда должен поехать. Потом выяснилось, что вообще-то приглашение отправлено только с одной из сторон, и от белорусов, а от россиян нет. И премьер-министр на эту тему вчера тоже высказался, мол, ждем, хотим участвовать. Наблюдать, что это такое?
Приглашают или не приглашают? Насколько я знаю, что российская сторона тоже уже выслала приглашение, и это приглашение принято. То есть белорусская сторона выслала приглашение всем трем прибалтийским странам на прошлой неделе, и Россия сделала это буквально вчера. И я думаю, что, в принципе, это только вопрос техники, кто туда поедет, потому что все приглашения уже приняты. Они пришли в Ригу, Таллин и Вильнюс, они приняты. И тут вопрос, конечно, кто должен представлять эту, скажем, ситуацию как раз из прибалтийских стран. Но, опять же, я даже не хотел бы делать, скажем, такой, может, вот эту ситуацию, что это именно наблюдатели за наших трех стран прибалтийских. Потому что там приглашены наблюдатели из ОБСЕ, наблюдатели
из НАТО.
Да, там очень много наблюдателей, и у меня как бы нет опасений или каких-то проблем, что эти наблюдатели некомпетентны. Скажем, даже если у эстонцев, там, латвийцев и литовцев не будет, скажем, наблюдателей такого уровня, которые могут там, может понять какие-то вещи, то они наверняка будут, скажем, у американцев, у китайцев, там, у еще кого-то, который будет на этих учениях.
Не, конечно, когда происходят такие маневры, тогда, если есть представители стран НАТО, тогда они между собой будут договариваться, кто должен, какого уровня, какого калибра представители, значит, вооруженных сил туда поедут. Из этого я здесь тоже не вижу проблем. Значит, если будет, они в Брюсселе договорятся, и здесь наше Министерство обороны то же самое, будут консультироваться с Таллином и Вильнюсом и с Брюсселем, и все будет нормально.
Да, ну и несмотря на то, что вот вы так достаточно умиротворенно вообще-то друг с другом эту тему обсуждаете, в прессе, особенно в западной, есть очень много различных высказываний, связанных с тем, что там на самом деле будет что-то тайное, действительно очень много опасений, что численность будет значительно превышена, там не 13 заявленных тысяч, а до 100 тысяч, вот говорит тот же представитель НАТО. Национальные вооруженные силы заявили, что они готовы к провокациям, не комментируя дальше, как именно они готовы и к каким провокациям, но тем не менее. Нет, согласитесь, вот этот информационный цон, он напрягает вообще-то.
Конечно, он напрягает, но здесь сама Россия могла бы себя вести намного умнее. Она могла уже давно пригласить, рассказать. Точно, как это делает НАТО, когда перед Сайберстрайком или других учениях НАТО всегда заявление есть, приглашение есть и стран-соседей из Республики Беларусь, из России и других стран. Так что в таком смысле, ну, вспоминаем 2009 год Запад, когда было в учениях как бы зачтена сценарий, чтобы напасть на Варшаву с атомным оружием. Да? Ну, какая там оборона? Да, так что в таком смысле здесь есть разница, что если мы говорим о учениях стран НАТО, тогда никогда не высказывается страна, против которой идет, это всегда фикция, да, тогда мы говорим о обороне. А если мы говорим о России и Беларуси, мы уже сейчас слышим, что это все-таки будет как бы план, чтобы где-то идти на Запад и таком образом. И есть такая как бы, ну, мы не знаем, что происходит. Россия с своей стороны могла бы быть, да, более прозрачной и рассказать, что они реально планируют. Но это уже как бы мяч на стороне России, и увидим, что они расскажут.
Ну, я, скажем так, немножко поинтересовался в этой ситуации. То есть, насколько я знаю, что российская сторона произвела брифинг для НАТО под эгидой Совета Россия-НАТО. И Россия также делала доклад подробный о целях, задачах и других параметрах этих учений в штаб-квартире ОБСЕ в Вене. И, насколько я знаю, что непосредственно перед началом учений будет очень подробный доклад и брифинг в Министерстве обороны иностранных дел Российской Федерации для вот всех задействованных атташе и людей. Да? Поэтому чисто с этой стороны, я думаю, то есть Россия делает те вещи, которые она должна делать. То есть по вопросам информации, я не думаю, что мы можем там что-то, какие-то там претензии предъявлять. Это во-первых. А во-вторых, ну, надо понять чисто военную составляющую этой ситуации. То есть когда НАТО говорит, что это оборонительное учение, и когда Россия говорит, что это оборонительное учение, вы понимаете, сценарий, скорее всего, всегда начинается с того, что кто-то делает какие-то враждебные действия против вот конкретной стороны.
Кто-то нападает. Да,
да, нападает. И потом он, как всегда, оптимистически побеждается, но война-то не кончается, скажем, на границе. Потом война уже, к сожалению, эскалируется и идет дальше. То есть, чисто с военной точки зрения, вы не можете там, скажем, сказать, что вот на третий день мы заканчиваем боевые действия, потому что мы сделали то-то, то-то. Да, это
хотелось бы.
Хотелось бы, но, понимаете, вся история нам показывает, что когда начинается, кому-то
большая
кажется,
битва.
Да, это локальный конфликт, да, который там начинается, скажем, вспомним тоже Сараево 2014 года или там, не знаю, или Данцик 39-го, да, всем казалось, что это локальная ситуация, она решится быстро. И все это закончилось с кошмарной войной. Поэтому еще раз, я вижу, что российская сторона эти официальные брифинги сделала в НАТО, в ОБСЕ, еще где-то, а это будет и в Москве непосредственно перед, значит, учениями.
Учения, да.
А вот эти составляющие, плавно переходящие от обороны к нападению, это уже чисто вот дело военных профессионалов. Ну, любые учения, они должны заканчиваться какой-то логикой. То есть, или вы, а, побеждаете противника, изгоняете его из своей территории, или, б, уничтожаете уже противника на его территории.
Ну, как-то жителям Варшавы, вот в упомянутом сценарии, Вейко сценарии, в общем, не очень комфортно.
Ну, ладно, я думаю, жителям Питера тоже не очень комфортно, когда им говорят, что, скажем, у вас 80 километров от вас там находятся самолеты НАТО, и они там за 5 минут прилетят. То есть, понимаете, вы же можете пугать население, беря во внимание, скажем, наши возможности коммуникации, можете пугать население всем.
Конечно, я согласен с тобой, Раймонд, но единственное то, что тогда на совете НАТО, России, они же могут договориться, что давайте не будем использовать этот регион и будем делать учения, например, в Испании, как это было 2 года назад, и Россия будет делать учения, например, в Центральном военном округе, и проблем нет.
Ну и потом у вас будет и Иран, и Турция, которая...
Но все равно, если мы говорим о наших интересах, да, тогда...
О наших интересах. Мы на самом деле говорим исключительно о наших интересах, просто они сегодня очень глобальны. Мы действительно видим то, что... ситуацию в Северной Корее, которую можно обозначить как... предистеричная, даже в некоторых моментах уже истеричная. То, что происходит в связи с Западом, это нас беспокоит, потому что это рядом с нашей границей, понятно. Но на самом деле уверены Россию и НАТО, и Латвию в том числе, должно беспокоить не меньше, а может быть и больше, все то, что происходит в восточных регионах. Что скажете, вот готовясь к провокациям во время Запада, учитывается ли ситуация, что вообще-то на фоне того, что россияне проводят маневры, НАТО за этим следит, будет упущено внимание от чего-то действительно важного?
Не, я думаю, что вообще я не понимаю Кремля, почему он так действует, думая о том, как развивается Китай, какие интересы у России в Сибири. И я просто не понимаю, почему Кремль так действует, как он сейчас действует. Потому что то, что происходит в Северной Корее, мы видим, что там была поставка российских технологий, значит, между континентальных ракет. Это была инфооперация, которая как бы в этом винила Южмаш и Украину. Сейчас на этот крюк пошел и Нью-Йорк Таймс, который вчера большую статью об этом написал. Так что здесь очень интересно развивается инфооперация в лучших традициях КГБ. Так что посмотрим, как это все кончится. Но все может кончиться в том, что США и Китай между собой договорятся без России, и вот вам и российская роль, которая даже не надобна в Северной Корее, если они договорятся. Потому что я все-таки, хотя как бы не был 45-й руководитель администрации США, он очень странный политик, но все равно у него есть... хорошие, значит, те, которые ему помогают, тот же самый генерал Макмастер и генерал Келли. Так что я уверен, что они все-таки по Северной Корее договорятся, и видно эти сигналы, которые поступают от Пекина, дают мне как бы удовольствие говорить, что все-таки там эта проблема будет налажена.
То есть вы не считаете, что США сегодня упустил эту проблему?
Она упустила его в таком смысле, что это Китай будет главным игроком, который будет решать этот вопрос, и из-за этого они будут решать и торговые отношения между Китаем и США. А здесь Россия вообще ни при чем.
Не, ну я думаю, что всем понятно, что все-таки, если мы смотрим глобально, то американцам придется считаться с мнениями Китая, России и других стран по нарастающей. Это понятно, что вот эти вопросы, которые... вот так излагается, что вот мы скажем, американцы ударят по Северной Корее, и, в принципе, это их больше не касается. Извините, там рядом Китай, рядом Пекин, рядом Владивосток. И посмотрим просто чисто вот с точки зрения...
Япония,
ну и Южную Корею, в общем, никто не...
В принципе, мы говорим Китай, США, Российская Федерация, Япония. То есть мы говорим о, в принципе, 3-4 самых мощнейших экономических, политических и военных игроков мира. С огромным населением, с ядерным потенциалом, кроме Японии, да, с огромными вооруженными силами. И это все завязано вот на этом маленьком клочке земли, где находятся стратегические, скажем, территории России, Владивосток, то есть база Тихоокеанского флота, Китай, где рядом, в принципе, китайская, скажем, как говорится, главная территория, Япония. Да, и когда вот эти все учения там находятся рядом, и когда вот эти ракеты падают, по одним сведениям, там 80 километров от Владивостока или там 30 километров от японской территории, еще где-то, вот это гораздо более такая мощная проблема. Почему? Потому что надо понять ситуацию. Если американцы односторонне примут решение о какой-то военном действии против Северной Кореи, ну, скорее всего, это затронет китайские и российские интересы, японские тоже. Очевидно, что Северная Корея успеет нанести серьезный или даже критический урон Южной Корее и, возможно, Японии. И, то есть, какие будут последствия вот такой ситуации, если просто будут приняты решения односторонние, я думаю, очень-очень негативно, это еще мягко сказано. То, что предложила Россия и Китай, то есть так называемую стратегию двойного замораживания, когда как бы одна сторона прекращает полностью какие-то испытания своих баллистических ракет, а другая сторона как бы снизит активность своих вооруженных сил на Корейском полуострове и Японском море, это, конечно, путь к деэскалации. Но я согласен тут в плане, что, конечно, Китай здесь будет играть решающую роль, беря в внимание, что ну, Северная Корея все-таки без китайской помощи
не
выстоять. Да, она уже, скажем, в 1953 году выстояла, скажем так,
за помощь
Мао Цзэдуна и Китая. Да. Поэтому, конечно, они должны слушаться Китая. То есть, и поэтому тут главный игрок – это Китай.
Но они говорят, что они никому ничего не должны. У них
они должны это говорить.
Своя борьба.
Должны, но, понимаете,
нет, но тем не менее.
Они, конечно, могут говорить то, что они хотят, но, в принципе...
А это вот нагнетение, да, всей этой истерики, истории и со стороны Северной Кореи, и со стороны Соединенных Штатов. То есть, на самом деле, логика развития событий совершенно другая. Я вас правильно понимаю?
Нет, ну логика, понимаете, проблема, я хотел просто сказать, что вот проблема сейчас нынешнего мира, что вот как бы маленькие локальные ситуации, как это начиналось в Сирии, на Украине и сейчас в Корее, они сразу же затрагивают интересы вот этих больших игроков. И тогда уже на второй план, как бы, или на первый план уже...
Ну, это не маленькая ситуация, интересы. Подождите.
Ну, сейчас эта ситуация очень тревожная, конечно. Безусловно. И давай, заканчивая по Китаю, ну, понимаете, Китай все-таки, скорее всего, будут вести такую политику, что они будут руководствоваться только своими интересами. Если им будет выгодно заключить какой-то договор с Российской Федерацией против американцев, они это сделают. Если им надо будет поступить по-другому, они сделают по-другому. Нет,
ну, здесь единственный вопрос в том, что, конечно, если мы говорим о Южной Корее, о Японии, тогда и в США тоже, они же сами участвовали в этой войне, они понимают, что там с вооруженными силами не победить. Здесь только дипломатия и длительная работа с тем режимом и с Китаем, который может помочь изменению режима Кима, династии Кима, да. В таком смысле здесь просто, ну, уже у госразведки США уже есть информация, что поставки КНДР были из России. Из-за этого, конечно, здесь мы видим Москва или Кремль, в сущности, работает опять теми же самыми методами, которые были в советское время. Маленький конфликт, чтобы отойти от этого, что происходит на Украине, например, и за это время можно что-то делать. Ну, посмотрим. Я все-таки чувствую, что США и Пекин договорятся, и здесь даже помощь России не нужна.
Ну, я думаю, что тут и Россия будет вовлечена, и Япония, потому что, опять же, вы не можете эту ситуацию просто, скажем, решить какими-то... И опять же, самый главный вопрос, а что будет подразумевать вот эти договоренности? Смещение режима Кима, скажем, иммиграция Кима, что это?
Мы с вами не можем прогнозировать.
Мы не можем это вообще
предполагать. Согласен, это то же самое, что было перед объединением Германии. Ну, и Германии все-таки ситуация была более-менее развитая, значит, Демократической Республики Германии. А здесь они всегда без еды в КНДР. Что будет происходить? Так что очень интересно. Здесь очень интересно тоже, что, как будут происходить отношения между Пхеньяном и Сеулом, как они тоже могут договориться. Потому до сих пор очень большого энтузиазма со стороны Сеула, чтобы объединяться, нет.
Тут вопрос стоит еще, понимаешь, мы сколько раз вот за последние 20 лет смотрели, наблюдали вот так называемую демократизацию, да, когда, в принципе, американцы и все другие ожидали там скажем так, разгул демократии, что все будет очень хорошо в Ираке после смещения Саддама Хусейна, что все будет очень хорошо в Ливии, и что все очень... То есть проблема в том, что вот я тут все-таки хотел бы как бы поддержать позицию, то, что сказал президент Путин, в плане, что вот не надо трогать ситуацию, пока вам не ясно, как эта вся ситуация может начать разрешиться. Вот не дай бог, скажем, какое-то одностороннее американское решение по нанесению, скажем, удара по Северной Корее. Как это будет восприниматься, кем, я не берусь судить. Значит, единственный выход – это действительно очень такая взвешенная аналитическая договоренность по вопросам о дальнейшей судьбе, скажем, и режима, в том числе Северной Кореи, и вообще вот страны в целом. Потому что еще одну какой-то кровавый хаос в Северной Корее, я думаю, никто не хочет.
Ну, я согласен с всем, только различие того, что я не доверял бы Путину, потому что мы видим, как он работает, как он работал той же самой в Сирии, как он работал той же самой в Ливии, так что здесь есть разница. Да, Ирак – это пятно на США и союзников, это было сделано без влечения Совбеза ООН, значит, здесь, конечно, это проблема, но все остальные проблемы решены с участием Совбеза ООН, и здесь мы видим, мы можем посмотреть в архиве, как свои вето ставил Кремль, и здесь очень четко все понятно. Но то, что надо понять, какой мы хотим ответ, это абсолютно понятно, потому что, опять, если мы говорим о руководителе 45-й администрации в США, тогда он может войну развивать в Твиттере сколько он хочет, но ему не дадут просто те коды, чтобы развивать реальную войну. Так что здесь две Трампа. Один, который в Твиттере участвует, и другой, который реально должен политикой заниматься.
Я могу только прокомментировать то, что, скажем, у некоторых лидеров, включая Дональда Трампа, беря внимание все-таки ситуации внутриполитической, к сожалению, иногда внешняя политика становится заложником внутренней политики. То есть, если вы хотите выглядеть, скажем, таким очень жестким руководителем, ну, наверное, тогда вот эти все заявления имеют место. Проблема в том, что я думаю, что мир еще не выдержит еще одной, скажем, какой-то конфронтации. Да? Беря внимание, что он еще сказал, что про Венесуэлу недавно, да, что там тоже надо что-то делать. Но я думаю, что это, конечно, Путин...
Нет, проблема Сирии никуда не ушла.
Афганистан тоже?
Понимаете, Афганистан, Сирия, по большому счету Украина. Сейчас еще напряжение в Северной Корее. Прибавьте там еще что-то, да.
Карабах до сих пор еще.
Да, прибавьте замороженные конфликты, которые мы за 20 лет имеем.
Необходимость обеспечивать там функционирование демократических процессов уже, как бы, освобожденных территориях, да?
Ну, вы понимаете, где эти процессы?
Ливии, там, в Египте.
Я все-таки скептически отношусь. Я сам бывал в Афганистане, был в Ираке, и я был, сам и все видел. То есть проблема состоит в том, что, понимаете, изначально считалось, что мы вот сейчас вас всех освободим от Саддама Хусейна, все побегут счастливо, и будет делаться, скажем, разгул демократии. Вместо того вы получаете все эти проблемы, которые там существовали, потому что никто, извините, не поинтересовался, а что это такое вообще Ирак, а как он создавался, какие там проблемы внутри, сунниты, шииты, курды, да, и все остальные. Никто даже на Западе не интересно было. Они все подумали, что сейчас придем в Афганистан, в Ирак, и сейчас народ нас счастливо понесет на руках и изберет нового президента, и тут будет, скажем, Германия, только на Ближнем Востоке. Что мы видим в реальности? Это Афганистан, Сирия, уже 6-й год, да, гражданская война практически кровавая. Ирак, который уже вообще там с 2003 года, Вот вам результат. Поэтому, опять же, я все-таки ратую за очень взвешенный аналитический подход, который прорабатывается до тех пор, пока вы понимаете, а как вот эта вся ситуация будет развиваться при самом крайнем и неприятном варианте, который вообще никто не просчитывал.
Да, согласен. Единственное то, что есть развитые страны, есть неразвитые страны. И в таком смысле здесь, конечно, Кремль работает над имиджем державности, которая помогает вертикали власти в России, а решать ничего, по сути, не может. Из-за этого, конечно, те домашние проблемы, которые в России есть, она как бы делает эти маленькие поблизости победоносные войны, которые мы видим сейчас и в Украине, и в Сирии, где погибают российские военнослужащие. А если приходить обратно в той же самой Афганистане, Ирак, в котором ты был и служил, Раймонд, да, конечно, здесь вопросов нет. Конечно, это было на волне такой победе в холодной войне, что мы на Западе все можем решать, мы все сделаем, подобие, как мы сделали после Второй мировой войны в Германии. Но ситуация совсем другая. Я согласен с тобой, шииты, сунниты, алевиты, курды, эти вообще искусственные государства, которые созданы были в 1916 году под Сайксом, Пико и Сазоновым, тогдашним министром иностранных дел Российской империи. И здесь, конечно, много работы надо, но здесь, конечно, у каждого есть и свои домашние работы, здесь у России тоже много этих, и я потому и говорил, что я не понимаю иногда, почему Кремль так действует, потому что те проблемы, которые Россия сейчас и под санкциями, я даже не вижу, как они могут нормально модернизироваться сегодня.
Ну, мы сейчас говорим не столько о России, сколько о нас с вами. У нас с вами огромное количество, ну вот, где истерик, повторюсь, где опасений, где сомнений, а где, ну, вот таких вопросов, связанных с недоумением, да, и вот мы так вот по кругу прошлись, а круг вообще-то захватывает огромную территорию, и на каждой из этих территорий, на каждой из опорных точек этого круга вообще у нас есть, ну, какие-то, ну, опасения, вопросы, как минимум, да, начиная с учений «Запад», и заканчивая тем, что вообще происходит в стране, где мало кто был. Я одного человека знаю, кто был в Северной Корее. Двух.
Лапу-лапса.
Трех, да. Трех, да. Просто два из этих людей – семейная пара, они вместе там были. Но, тем не менее, вот Северная Корея, которая угрожает всему миру вот со своей маленькой территорией, огромной бомбой, она напрягает, безусловно. Меня лично напрягает гораздо больше, чем напрягают высказывания генералов НАТО относительно учений «Запад-2017». Вот буду откровенен.
Потому я, может быть, повторюсь, но проблема, то, что мы видели вот за последние 20 лет, и проблема вообще, скажем, вот политики за последние 100 лет, в том, что практически очень сложно людям предпринять вот такую глубокую аналитику, чтобы понять, какие могут быть последствия при негативном каком-то исходе. Потому что все политики и остальные, они думают, что вот все будет позитивно, есть один план, мы сейчас всех освободим, все будут рады, и все будет хорошо. Да? Опять же, повторюсь, проблема, если это кажется какой-то, вот чисто с нашей, с латвийской колокольни смотря, может показаться, это далеко, это за 20, там, 15 тысяч километров отсюда, мы там ничего сделать не можем. Да? Но опять же, так же думали те люди, которые, скажем, в августе 2014 года жили где-то очень далеко и даже не думали, где Сараево и что Лондоне. Там вообще, да, в Лондоне, да. Или, скажем, те, которые, те же самые в Лондоне, которые в 1939 году или в 1938 договаривались, там, Мюнхенский сговор с Гитлером, они тоже не думали, что через там год-два они будут вовлечены во что-то. Поэтому мы должны просто знать и понимать ситуацию, что все же самые игроки, Россия, Китай, США, Япония и, скажем, другие страны, они же активны здесь, в Европе. То есть, как минимум, китайский флот был в Балтийском море только что, да, в Риге был, да. Китайский флот, который вообще, скажем, территориально-географически никак. То есть, нам надо знать и понимать, что, в принципе, мы являемся только одной из тех точек, которые с прикосновением интересов вот этих всех этих глобальных игроков. И поэтому это к нам относятся в той же мере. Я хотел бы просто сделать такой посыл, что мы-то здесь, но я думаю, территория, которая подверглась, скажем, двум мировым войнам здесь, да, все-таки проходили все эти боевые действия.
Да, еще нескольким холодным.
Мы-то должны понимать цену миру, добрососедству и хорошим отношениям, а не, скажем, быть теми катализаторами, которым что-то нагнетают. Поэтому вот я лично видел бы, что там, где можно сотрудничать, да, скажем, между НАТО, США и Российской Федерацией есть очень много векторов, где они могут сотрудничать, и борьба с терроризмом доморощенным и на Ближнем Востоке, это и построение государственности опять на Ближнем Востоке, это и вопрос там по климату и другие вопросы, где можно нормально работать вместе, сообща. Потому что для меня лично, вот я думаю, международный терроризм это, в принципе, как говорил товарищ Ленин, архиважная ситуация. И с этой ситуацией надо разобраться. И ни США, ни Россия, ни Китай в одиночку с этой ситуацией разобраться не могут. А сообща не могут. И поэтому, если это возможно, я, конечно, желал бы, чтобы этот регион Прибалтийский стал бы, скажем, менее менее подвержен каким-то военным эскалациям.
Ну, я согласен. Единственное то, что мы видим, что все бывшие соратники как бы доверяли, что Путину, его словам, сейчас уже поняли, что с ним не можно договориться. Так, в таком смысле, да, есть желание договориться с Россией, но есть понимание, что с этой командой бывших КГБшников, которые вокруг Путина, там ничего не договоришься, потому что там ничего меняться не будет. И в таком смысле сейчас видно, что после войны на Украине просто есть понимание, что мы должны дождаться, мы должны быть сплоченными в странах ЕС и НАТО, и просто так же, как во время холодной войны, дождаться, чтобы происходил или дворцовый переворот, я не знаю как, свергнуть Путина, потому что демократическим методом в России ничего меняться не будет.
Ну, я думаю, что это не суждено сбыться, то есть Путин есть, и он останется на какой-то момент в российской, скажем, политике, и все попытки там его свергнуть, они только будут, я думаю, жестко пресечены, поэтому Западу следует работать с теми людьми, которые там есть, они, скажем, потому что, я думаю, самый неудачный момент, это может быть, если кто-то в Вашингтоне или в Брюсселе подумает вот, работать на смену режима, как в Украине. Я думаю, тогда, конечно, никакие переговоры не будут возможны, тогда будет эскалация. Ну... Другой момент, Вика, что я хотел просто сказать. Но, понимаешь, нам тоже надо прекращать говорить «Запад-Запад». Потому что, смотри, у нас в Евросоюзе да, есть Вышеградская группа с одними интересами, с одними президентами. Есть... огромный как бы такой потенциал антимеркелевский или анти, скажем, даже макроновский, да, то есть я говорю про Ле Пен и там про огромные слои, которые, в принципе, политически недовольны этой ситуации, да. Опять же, победа Трампа, который наш вот тут местный истеблишмент, они же все ратовали за Клинтон, что она же победит, по-другому быть не может, победил Трамп, Брексит, да, поэтому я был бы очень осторожен в том, что вот Запад – это что-то единое целое, абсолютно.
Я не говорил, я говорил, мы должны быть стараться к тему и стремиться, потому что мы были одними и целыми. И то, что сейчас находится военная группа под эгидой Канады в Латвии, это тоже то, что мы все-таки договорились и в Уэльсе, и потом в Варшаве. Так что это нормально, это сдерживает Кремль. Это как это было изначально придумано. Так что в таком смысле наша домашняя работа, которая сделана вне в НАТО, это работает. Я здесь проблем не вижу.
И, подводя итоги, от учений «Запад-2017» мы ничего не ожидаем, ну, в том смысле, что вы даете маленький процент, вы, Вейка, на то, что будет вторжение, господин Рубловский, еще меньший 0%. Процент дает, 0%. Да, и следя за ситуацией, которая происходит на Корейском полуострове, вы надеетесь на то, что переговоры приведут к чему-то мирному и к политике деэскалации с участием США, Китая и, Японии, возможно, и России и Японии. Да. Ну, то есть, пока сидим ровно, ожидаем хорошего, правильно я понимаю?
Ну, это мой посыл, как бы сидеть ровно и не бежать впереди паровоза, как наши латвийские политики иногда.